Всем привет! Это второй сезон подкаста «Здесь вам не Москва».
Здесь мы рассказываем о предпринимателях, которые развивают свое дело в регионах России и, вопреки всему, помогают родным местам становиться лучше.
С вами ведущая Ольга Каминская, журналист и контент-менеджер Forbes. Я родом из Волжского. Это маленький город неподалеку от Волгограда.
А также с вами я, Ксения Демиткина, заместитель главного редактора Forbes. Я родом из столицы Узбекистана, Ташкента. Мы общаемся с теми, кто делает бизнес или строит свою карьеру в регионах. Представляем нашего гостя, Алексея Токарева, сооснователя проекта Ковруа. Алексей, привет!
Всем привет!
Профайл. Алексей Токарев – предприниматель родом из Кирова. Своим делом – тафтингом – Алексей начал заниматься, переехав в Петербург с девушкой Эльвирой Матвиенко в 2020 году. Тафтинг – это техника изготовления ковров путем простегивания ткани пряжей с помощью специального пистолета. О ней предприниматели узнали, увидев в 2020 году ролик с процессом изготовления ковров в TikTok, и решили попробовать также. В конце 2020-го появился проект «Мой идеальный ковер». Сейчас он называется «Ковруа». Деньги.
За это время Ковруа создали ковры для брендов Puma Russia, Toto Pizza, Мегафон, Суперстеп, футбольного клуба Локомотив, блогера Влада Бумаги. А самым нашумевшим проектом стало оформление магазина бренда украшений Viva La Vica на Патриарших прудах в Москве. Кстати, основательница Viva La Vica Виктория Молдавская, номинант рейтинга Forbes 30 до 30 2021 года. За прошлый год выручка Ковруа, по собственным данным компании, составила около 8 миллионов рублей.
Друзья, в этом выпуске мы обсуждаем продвижение бизнеса через соцсети компании Meta, Facebook и Instagram. Мы обязаны напомнить, что эта компания в России признана экстремистской. Алексей, расскажи, с чего все началось, чем вы занимались с Эльвирой до того, как решили заняться тафтингом?
Ну, начну, наверное, с того, что мы с Элей оба всегда любили какие-то творческие виды деятельности, но меня, наверное, больше тянуло в сторону каких-то продаж, а Элю именно только в сторону творчества, ну и, собственно говоря, в сторону создания контента об этом творчестве. И, как правильно уже сказали, там в 2020 году, когда все сидели на карантине, мы увидели TikTok, где девушка просто с помощью какой-то непонятной на тот момент нам штуки делала маленькие коврики, на которых были изображены картинки, которые никто не привык видеть на ковриках. Ну, то есть это были какие-то кроссовки типа Nike, различные смайлики, в общем, другие картинки, которые обычно ни у кого на коврах в нашем, по крайней мере, детстве не были. И нам это показалось суперинтересной идеей. Мы решили, что надо как минимум изучить вопрос, погуглить на эту тему и понять, можем ли мы заняться всей этой историей. А когда начали гуглить, очень сильно удивились, что информации на самом деле никакой нет. То есть все это дело, оно только начало появляться и начало появляться где-то в других странах. То есть на Западе, может быть, чуть-чуть в Европе, и это уже было хоть как-то более-менее развито в Азии. Мы тогда поняли, что собирать информацию будет немножечко сложнее, чем мы ожидали, но в любом случае, либо сейчас будем пробовать и прикладывать очень много усилий для того, чтобы одними из первых создать какой-то аналог на территории СНГ, или просто пропустим такой классный шанс, и вместо нас сделает это кто-то другой. Собственно говоря, так все началось, и потихоньку с помощью метода проб и ошибок мы пришли к тому, чтобы не то чтобы создать бизнес, а чтобы просто хотя бы начать делать коврик и вообще сделать свой самый первый коврик.
Я вот читала, что вы совсем не были связаны с этой сферой. Ехали в Петербург и занимались реставрацией велосипедов. То есть покупали их в более плохом состоянии, улучшали и продавали подороже. Правильно понимаю? Вообще, расскажи, как вот от этой сферы ты перешел вместе с Элей к коврам.
Ну, на самом деле, реконструкция или реставрация — это не совсем правильное слово. Вообще, как все происходило? Мы на момент переезда в Петербург занимались... Ну, в принципе, Эля работала до этого на каких-то работах по найму, то есть последняя работа была, это работа в банке, а моя работа, заключалась в том, что я восстанавливал автомобили после ДТП. Но когда мы переехали в Санкт-Петербург, у меня там была машина одна в работе, и я планировал, что продам ее, продолжу заниматься этим же делом, но когда мы приехали в Питер, вот эта вот вся история с коронавирусом как раз была в самом пике, и рынок автомобилей намертво встал. Продать машину было крайне сложно, то есть какие-то деньги, по сути, вывести обратно деньги вложенные было почти невозможно, машина не продавалась никак, и надо было что-то делать, потому что на кармане оставалось там какие-то смешные 3000 рублей. И я просто листал объявления по велосипедам, а это был май месяц, насколько я помню, то есть как раз начало летнего сезона. И велосипеды, даже самые дешевые, супер дешевые, там какие-то не в самом идеальном состоянии, они просто улетали вообще независимо ни от каких факторов, очень быстро. То есть все, что там стоило дешево, все продавалось, независимо от состояния. И я тогда понял, что просто надо покупать все, что стоит дешевле вот этой вот планки, которая продается 100%, и приводить ее к какому-то лучшему состоянию и продавать. Это был просто эксперимент вообще. Я думал, просто по приколу сделать это там в течение недели, посмотреть, сколько за неделю можно заработать на велосипедах. Вообще никогда ими не занимался. И так получилось, что там вот за 3 месяца первое, которое мы жили в Санкт-Петербурге, то есть после переезда, а это надо оплачивать квартиру съемную, это надо, ну, как минимум питаться, нет рядом никаких там родственников, которые могли бы помочь. Ну, собственно говоря, деньги были нужны, и вот так получилось, что за первые 3 месяца мы там вышли, ну, там, 1100 дохода в месяц. Ну, то есть это, в принципе, было прикольно. То есть на тот момент, наверное, даже в Кирове мы меньше зарабатывали на... То есть Эля 100% меньше зарабатывала на тот момент, в банке она получала в районе 25, может быть, 1000 рублей. А я там, ну, до сотки тоже зарабатывал на этих машинах, я не так долго этим занимался. Да. Вот. А тут так получилось, что велосипеды какие-то не особо вроде серьезный товар, а можно легко зарабатывать там условно 100 тысяч рублей.
И это, собственно говоря... эксперимент удался.
Вот. Эксперимент 100% удался, но было понятно, что это... ну, никто не хочет этим заниматься на постоянку. То есть это эксперимент, и он даже немножко затянулся, но надо делать что-то другое. Я хотел вернуться к машинам, а Эля хотела найти какую-то творческую работу, и вот, собственно
и
говоря...
И тут появились ковры.
Появились ковры, да. Да. Абсолютно случайно, но очень ожидаемо.
А расскажи, какими были вложения на старте? Опять же, читала, что вы нашли на Авито пистолет для тафтинга. Вот сколько он стоил, и были ли какие-то еще траты?
Ну, это на самом деле тоже забавная история. То есть в России, как я сказал, не было вообще никакой информации, во-первых, на русском языке, да, не было конкурентов. То есть на тот момент существовала одна компания, которая там уже с 98-го года есть, но они, собственно говоря, вообще такие старички, и в медиапространстве никак не существуют. И получается, что любую информацию приходилось как-то выжимать. И вот мы выжили информацию, как минимум, что нужен пистолет для тафтинга для начала. А начали искать его, он есть там, ну, на каких-то площадках AliExpress, но вот на таких вот китайских площадках по продаже различных бытовых товаров они были, а вот в России они никак не продавались. И, ну, мы решили зайти на Авито, увидели, что там есть в единственном экземпляре одна модель. Подавал ее мужчина, который хотел... вообще работал дальнобойщиком, и он, по-моему, тоже из Узбекистана. Вот. Он хотел отказаться от работы дальнобойщиком, делать ковры и вообще просто заниматься творчеством, но коронавирус, нужны деньги, и
ну,
не срослось, да, он все-таки остался работать дальнобойщиком, решил продать этот пистолет, которым вообще ни разу не пользовался. И когда я ему позвонил, оказалось, что ему уже звонят и спрашивают. То есть, видимо, TikTok залетел не только на нас. Вот, и мы, собственно говоря, решили, что медлить не стоит, и особо, несмотря на то, что это сложное оборудование, казалось бы, ну, то есть надо было бы его как-то проверить, а продавал он в другом городе, в Москве, по-моему, решили рискнуть, да, не подстраховываться, а просто сразу отправить деньги и купить. Ну и все, собственно говоря, сработало. Так у нас появился первый пистолет. Это, честно говоря, сейчас не помню, ну, в районе 15 тысяч рублей на тот момент он стоил. Для начала нужно было еще просто докупить там какой-то деревянный брус для создания рамки, там буквально пару тысяч рублей. Но, что самое важное, надо было найти ткань, на которой работать, потому что за границей была профессиональная ткань для этого дела, в России ее не существовало. Конечно, мы, как и многие другие, кто тогда начинал, ходили по магазинам, и как дурачки говорили, дайте нам ткань для того, чтобы делать ковры, естественно, нас смотрели с круглыми глазами, они понимали вообще, о чем идет речь, и приходилось пробовать все, то есть просто покупать всю ткань, которая визуально хоть как-то похожа. И, собственно говоря, так, путем пробы ошибок, путем трат денег на огромное количество кусков ткани, которое потом было выброшено, мы пришли к какой-то одной ткани, на которой можно было хотя бы начать работать, хотя бы сделать что-то подобное тому, что мы видели в интернете.
У вас был такой идеальный путь, как стать известным. Первые клиенты, насколько я знаю, узнавали о вас из TikTok. Ваше видео завирусилось, где вы создавали первый ковер. Вот. А расскажи, что было дальше, как привлекали клиентов после.
Мы, естественно, начинали развиваться через Instagram, но параллельно выложили пару роликов в TikTok, которым до этого вообще никогда не пользовались. И так получилось, что эти ролики в TikTok, они завирусились, залетели до момента, пока TikTok решил, так скажем, уйти из российского медиапространства, мы в TikTok добивались очень хороших показателей. То есть у нас почти все ролики очень хорошо залетали. Миллион для нас был вполне регулярным показателем. Несколько миллионов тоже были достаточно регулярным показателем. В общем, сделать ролик, который поможет нам что-то продать именно для TikTok, уже не стало проблемой. Мы как-то, не знаю, нашли идеальный, наверное, формат и просто его придерживались. Собственно говоря, сам TikTok по себе, он ничего не продавал. То есть в TikTok очень много сообщений приходило супер пустых. То есть это прям нужно несколько человек, которые будут просматривать все сообщения и отсеивать. Поэтому мы сразу приняли решение закрыть там сообщения и просто оставлять ссылку на Инстаграм. У нас люди переходили в Инстаграм, и вот те, кто все-таки немножко усилий прикладывали для того, чтобы перейти с одной площадки на другую, они немножко как бы уже были, так скажем, отсеянными клиентами, которые действительно хоть чуть-чуть заинтересованы что-то получить. И в дальнейшем мы вот конвертировали просмотры в ТикТоке в сообщения, приходящие в Инстаграме и в подписчиков в Инстаграм, но они уже, собственно говоря, совершали или там не совершали заказ. И на самом деле до сих пор у нас Инстаграм остается основной, лидирующей, ну и, в принципе, почти что единственной площадкой для продаж нашей продукции, наших ковров, товаров для тафтинга и всего остального.
А расскажи, вот и тогда, и сейчас закупали ли вы какую-то рекламу в соцсетях, например, тратили ли на это какие-то бюджеты, или у вас все органически происходило?
У нас с самого начала и до сих пор все исключительно на органике. То есть мы делали попытку вкладывать деньги в рекламу, то есть за счет рекламы, встроенной в Facebook, Instagram, развиваться вообще абсолютно впустую. Мы пробовали какие-то работы по бартеру с блогерами. Это тоже абсолютно никак не работало. Ну, точнее, это работало, но когда ты творчески реализуешься через какие-то видео, Reels, Shorts и так далее, да, через ТикТоки, и у тебя приходит колоссальное количество клиентов, и ты вкладываешь деньги, и у тебя приходят какие-то там единицы клиентов, и подписок-то, собственно говоря, тоже получается мало, и какого-то трафика тоже очень мало. Ну, то есть я имею в виду по отношению к тому количеству денег, которое ты вкладываешь. Но мы сразу для себя поняли, что лучше вкладываться в себя, в творчество, в картинку. То есть это одежда, это фон. То есть, допустим, лучше мы вложим деньги в мастерскую и сделаем ее немножечко более симпатичной, чтобы там картинка получалась хорошая для видео, чем мы эти деньги вложим в оплату работы блогера, который, может быть, кого-то приведет, а может, вообще никого не приведет. Поэтому для нас органика до сих пор остается прям вот самым идеальным и рабочим вариантом.
Это здорово, интересно. И, наверное, самый интересный вопрос: как вы начали работать с крупными брендами? Расскажи.
Я, честно, не знаю, наверное, прям вот идеальной системы, как мы пришли к этому, но я думаю, что здесь совокупность всего. То есть, в первую очередь, им нравится формат видео, которое мы даем, потому что, наверное, самый главный запрос от нас — получить ведь вовсе не ковер, да, от нас хотят в первую очередь получить какой-то контент. Ковер — это уже как дополнительный такой бонус, то есть это то, что в этом контенте будет показано, но иногда сам ковер даже не забирают. То есть он, по сути, нужен просто как причина. Поэтому к нам приходят в первую очередь за видео, а во-вторых, я думаю, что очень важно поработать с первым каким-то брендом, который либо сам к тебе пришел, либо на которого ты вышел, и поработать максимально качественно, показать себя как, не знаю, артист, да, можно сказать слово артист к тому, кто работает в соцсетях и снимает видео. И если ты поработал как артист по созданию контента грамотно, если тебе сложилось хорошее мнение, то тебя посоветуют дальше, и, собственно говоря, я думаю, что у нас примерно так и произошло вот как раз в связке первого и второго крупного, точнее, известного клиента.
А какие? Кто был ваш первым? клиентов?
А первый, наверное, известный клиент — это Puma Russia. И вот после ролика с ними как раз мы вышли на Optimum Nutrition. Это как раз с кем мы делали для футбольного клуба «Локомотив» ковер.
Угу.
Они снимали рекламу, и это все нужно было как раз для рекламы, в которой участвовали футболисты этого клуба. То есть, собственно говоря, после ролика с Puma Russia маркетинговый отдел из Optimum Nutrition нас увидел. Точно не помню, знакомы ли они лично между собой, сотрудники этих компаний, но вот о нас было хорошее мнение, хорошие отзывы, и к нам пришли. А дальше уже все просто пошло как сарафанное радио, может быть, отчасти, может быть, за счет того, что мы не скрывали эти, так скажем, коллаборации, да, совместные работы, мы пытались, наоборот, их всячески продвинуть. Люди это видели, им это как-то попадалось в рекомендациях, и выходили на нас уже следующие бренды, блогеры, известные личности и так далее.
А Puma Russia сама к вам пришла?
Да, они пришли сами. То есть они нас увидели и написали со своим предложением сами. Мы только начинали и снимали вообще контент у себя в квартире. Это все было очень так скромненько, лампово, и на самом деле сейчас, конечно, думаешь, круто, если бы они сейчас снова пришли и все это дело переснять на совсем другом уровне, но значит, на тот момент тоже достаточно неплохо что-то делали, раз они нас заметили.
Как ты считаешь вообще, почему ваши ролики залетели? Можно было как-то спрогнозировать это? Или это вот такая воля случая? И что бы вы делали, второй вопрос, если бы ролики не залетели?
На самом деле мы до этого снимали видео на YouTube, и у нас там, по большому счету, результат всего нашего труда — это только один такой качественный, хороший ролик для Ютуба, но мы к этому очень долго готовились, очень глубоко изучали, как делается сторителлинг, как правильно создать картинку, записать звук. И в целом мы были, так скажем, технически и теоретически готовы, но не решались на создание контента, возможно. Возможно, у нас просто не было, вот опять же, объекта, вокруг которого мы можем этот контент создавать. И когда у нас появился крутой продукт, которым мы сами гордились и восхищались, все вот так вот в совокупности сложилось, что мы были готовы, наверное. То есть мы заранее, жизнь нас подготовила, да, как-то какой-то опыт у нас был, и вот все это вместе сложилось, вылилось в первый ролик, который, естественно, на данный момент мы уже там посчитаем не суперкачественным, но тогда этого было достаточно для того, чтобы на фоне всего российского ТикТока как-то выделиться. И, собственно говоря, опять же, это сработало.
А если бы не сработало, был у вас план «Б»?
Я думаю, что мы бы просто продолжали работать над качеством. То есть мы бы выпускали ролик за роликом, пока это не сработало бы. Ну, а если бы даже это не получилось, то тогда, к сожалению, я не могу предположить, что бы было. Возможно, мы бы уже коврами не занимались.
Сейчас вот на слуху история вашего сотрудничества с основательницей магазина украшений Вива ла Вика Викторией Молдавской. В июле у вас открылся магазин на Патриарших, и его стены полностью обтянуты розовыми коврами вашей работы. Расскажи, пожалуйста, подробнее про это сотрудничество.
Ну, на самом деле, так громко сказано, что у нас открылось, все-таки открылось у Виктории с Денисом. Это действительно в целом их проект, но мы действительно сделали там очень важную часть. Это оформление полностью всей почти площади магазина, за исключением пола в одном из залов, ковровым покрытием нашей ручной работы. К сожалению, это ковровое покрытие однотонное, да, а наша, по сути, специализация, то, за счет чего мы выстрелили, это как раз ковры с дизайном, с каким-то индивидуальным дизайном, с необычным дизайном. Здесь же ковры просто однотонные. Но как бы это на слух не казалось легко и просто, это, конечно, была тоже суперсложная задача по нескольким причинам. То есть, в первую очередь, нам позвонили, к нам обратились с этим заказом с очень коротким сроком. То есть, нам надо было сделать почти 300 квадратных метров за месяц. За месяц, когда у нас там норма для одного мастера, ну, примерно квадратный метр в день. А активно работающих мастеров именно по забивке, то есть по процессу забивки, два человека. То есть, как бы путем легких подсчетов можно понять, что это всего лишь 60 квадратов в месяц, да, и то это если работать без выходных. Ну, а тут как бы 300. И так получилось, что нужно было сначала сделать супер задачу и вот эти вот 300 квадратных метров каким-то образом уложить в месяц, при том, что часть этих элементов, они были размером больше, чем то, что мы когда-либо делали, потому что помещение, там, одно помещение 10 метров в длину, там, в высоту оно 3 метра. Ну, в общем, большие достаточно куски нужно было сделать. Во-вторых, нам надо было их смонтировать полностью в самом магазине, учитывая суперсложный дизайн с огромным количеством радиусов, который нарисовала Лена Локастова, это дизайнер проекта. И дизайн на самом деле тоже гениальный, очень классный, но вот реализовать его именно с точки зрения облегания коврами тоже суперсложная задача, и в дальнейшем мы еще месяц это все дело устанавливали в самом помещении, то есть там мы ехали с планами, что сделаем все дней за 7, а в итоге первый день мы только одно из 6 полотен, идущих на потолок, установили, и поняли, что все будет немножко не так, как мы планировали. Но в целом это суперкрутой проект, суперкрутой он еще за счет того, что все могут его посмотреть, то есть многие наши ковры, какие бы они крутые ни были, они отправляются своим заказчикам, и кроме как на фото и видео их не увидеть. Здесь же можно прийти и потрогать. Многие приезжают в Москву, кто-то живет в Москве, поэтому в этом плане тоже очень крутой проект. Ну и с точки зрения тафтинга, я не могу сказать точно, что никто этого не делал в мире, но есть очень серьезное подозрение, что действительно никто этого не делал в мире. По крайней мере, с такой площадью.
А как вы успели-то? Я не знаю, может, были ночи без сна, найм кучи мастеров, которые бы это помогали. Все как вам удалось за месяц 300 квадратных метров?
Не, ну что значит может? Конечно, никто не спал все эти 2 месяца. Сон был просто расписан по часам. Причем, конечно, это было далеко не 8 часов в сутки. Естественно, да, это все было... Во-первых, нужно было супер серьезно рассчитать все процессы, то есть чтобы условно, пока человек правой рукой тянулся в одну сторону, левая рука делала какой-то другой процесс. То есть тут все надо было жестко спланировать. И в другую очередь, конечно, мы пытались найти мастеров, но, к сожалению, все, кто приходили на, так скажем, на помощь на какую-то, они в любом случае не могли делать такой же объем, как наши мастера, ну, потому что я искренне горжусь нашими мастерами и считаю, что мы с ними дошли до очень высокого уровня мастерства, и конкурентов у нас достаточно мало. Хотя хотелось бы сказать, что их нет, но я очень уважаю своих конкурентов многих и тоже считаю, что они молодцы. В целом, профессионализм наших ребят, самоотверженность, отсутствие сна, классно спланированная вся эта история. В общем, много-много факторов, но как-то, сами до сих пор не знаем как, но вот как-то получилось. Но мы были уверены.
Сколько примерно выручки принес проект вам?
Ну, на самом деле, пока не могу точно сказать, потому что еще вопрос-то заканчиваем обсуждать с заказчиками. Так, в целом, это в любом случае наш самый прибыльный проект.
Поговорим еще о трудностях, как, например, ночи без сна. Чем еще пришлось столкнуться, например, на первых этапах? Потому что если направление только зарождалось в России, наверняка пришлось потрудиться, чтобы обучиться технологии, выбрать правильный материал. Может быть, расскажешь еще какую-то такую историю?
Да, ну, в любом случае, это все, опять же, сложилось не из одного фактора. Так как я много занимался каким-то ручным трудом, то есть это очень много различных кропотливых работ, которые в дальнейшем выработали какой-то опыт, какие-то знания. Это все я максимально тоже использовал на первых этапах занятия тафтингом. Потому что надо было понимать, что мы, так как одни из первых вошли в эту сферу в России, каждый день был гонкой за временем. Надо было всегда быть лучше, быстрее конкурентов, потому что конкуренты тоже умели делать рилсы, умели делать тиктоки. Они тоже набирали подписчиков. Чтобы эту гонку не проиграть, то есть мало прийти первым в какую-то сферу, да, так как за тобой на следующий день уже придет еще 5 человек, там, потом 10. И через месяц уже тафтеров по России стало там десятки, через 2 месяца сотни. И надо было всегда опережать остальных по технологии, первым находить лучший материал, самый подходящий материал, чтобы у тебя продукт становился самым качественным на данный момент времени. И до сих пор у нас за качество борьба идет почти каждый день. То есть мы каждый день продолжаем пробовать что-то новое, какие-то новые материалы, как-то по-другому все это делать в технологическом плане. И вот даже этот проект с Viva La Vica, он тоже нам дал очень много новых знаний, которые мы просто на своем опыте за счет вот этой вот активной, даже суперактивной работы выводили математически, то есть рассчитывали, сколько времени нужно на этот процесс, сколько там пряжи уходит на там квадратный метр или сантиметр ковра. В общем, какие-то вот такие технологические премудрости, они приходят каждый день во время работы. И как раз вот весь этот опыт, вся эта практика, которая нас привела к проекту с Viva La Vica, она до этого тоже вырабатывалась ежедневно в конкуренции. Ну, я думаю, что конкуренция — это вообще супер важно для любого бизнеса, и именно в конкурентной борьбе ты становишься лучше и профессиональнее.
Судя по вашему рассказу, с самого начала бизнеса вы все время в какой-то гонке. Обогнать конкурентов, потом с Viva La Vica тоже. Буквально гонка со временем. временем. Расскажи, как вообще у вас дела? Как вы живете в таком темпе? Как морально вообще себя чувствуете?
Ну, я думаю, что это в первую очередь интерес и азарт. Конечно, не так легко это все преподносить ребятам из команды, потому что, допустим, я карьерист, да, или тоже, но у ребят есть семьи, и они, конечно, не всегда готовы вот так вот брать и сначала месяц проводить, можно сказать, полностью сутки в мастерской и приезжать иногда только поспать, иногда вообще не приезжать. И потом еще на следующий месяц уехать в другой город на установку и тоже не видеть своих родных. Это все, конечно, решается только за счет каких-то хороших взаимоотношений в команде. В любом случае, мы друг друга можем, наверное, называть семьей, особенно в такие моменты, когда мы больше времени проводим друг с другом, чем с настоящей семьей. Но в целом, наверное, это просто хорошие человеческие взаимоотношения.
А я снова про трудности спрошу. Продолжу эту тему. Вот уверена, что на вас очень сильно повлиял 22-й год. Ты уже про это сам начал говорить, что TikTok ушел из России, это в плане продвижения. Ну, наверное, еще часть ваших покупателей разъехалась в другие страны. Расскажи вообще, что происходило с бизнесом в тот непростой год. Ну и продолжает происходить.
На самом деле год действительно был непростой. Я думаю, что он был непростой еще настолько же, насколько он подкинул нам трудностей в плане бизнеса, он еще и моральных трудностей подкинул. То есть контент — это в первую очередь история про настроение. Если у тебя есть хорошее настроение, если у тебя, как сейчас модно говорить, если ты в ресурсе, то ты можешь создавать классный контент, который будет притягивать людей. Если у тебя нет настроения творить, создавать вот эти вот ковры, и, соответственно, не о чем снимать контент, ты будешь в любом случае в просадке. Хотя чисто технически, когда TikTok ушел, очень хорошо стали работать рилсы. И они тоже воспользовались этим моментом и начали рилсы активно продвигать. Как раз именно из-за собственного состояния души, да, мы немножко этот момент проворонили и могли бы, я думаю, чуть лучше воспользоваться этим трамплином. Но в любом случае мы вовремя поняли, что надо в любом случае оставлять руку на пульсе, надо продолжать развиваться и двигаться. И, несмотря на некоторые потери, в любом случае остались на плаву. Хотя рост нашего развития, конечно, приостановился, я думаю, что примерно на полгода, потому что алгоритмы любой социальной сети, они очень любят, когда ты не останавливаешься в развитии. Если ты останавливаешься, начать снова достаточно сложно. И это очень сильно повлияло. Даже когда мы были готовы продолжать делать контент, продолжать какое-то развитие, нам просто не давали алгоритмы это делать, и много времени ушло на то, чтобы снова получать какие-то большие просмотры, большой приток клиентов, подписчиков и так далее.
Угу. А по выручке в прошлом году вы упали?
По выручке в любом случае была просадка. То есть сказать, упали мы или нет, я не могу, потому что мы существуем всего лишь 2 с лишним года, да, то есть мы с осени 2020 года все это дело начали, причем начали условно еще вдвоем просто в виде пробного такого хобби, а если по большому счету говорить именно о мастерской, это все началось летом 2021, то есть времени прошло достаточно мало, чтобы говорить о какой-то тенденции. Пока что она у нас всегда плюс-минус растущая, потому что еще не было времени встать на какую-то стабильную рельсу, да, мы все время пытаемся развиваться, расти, и, соответственно, выручка тоже, можно сказать, растет все время. Uh-huh. Ну, не потому что мы прям какие-то горы сворачиваем, а потому что, как минимум, просто налаживаем все процессы до того уровня, на каком они должны быть у бизнеса.
А вот скажи, какой бы совет ты дал тем, кто хочет начать бизнес в креативной сфере в регионах? Единственное, что будет классно, если ты добавишь какую-то фактуру в свой ответ, чтобы это было полезно тем, кто нас слушает, например, боится начать, может быть, на каких-то примерах.
На самом деле, отличный пример — это ребята из Казахстана, с которыми мы очень хорошо общаемся. Я, к сожалению, могу сказать только про нашу сферу, да, я не особо много знаю людей из там, других каких-то историй. Но вот именно из истории тафтинга ребята в Казахстане, в Алмате, хотя Алматы — это все-таки бывшая столица, но так же, как Питер, всего лишь бывшая. Они тоже создали бренд ковров. Они до сих пор особо не работали с какими-то крупными медийными там брендами и звездами, но при этом у них тоже большая команда. все при этом пределе, и у них очень хорошие показатели по заказам. То есть в некоторые моменты в 2022 году они нас прям обгоняли по объемам. Все на самом деле возможно, но опять же, сейчас я считаю, что возможно только если ты показываешь свое творчество где-то в интернете. Просто делать в стол, просто делать для друзей, друзей-друзей по сарафанному радио невозможно. То есть любое творчество, оно очень классно ложится на картинку. И если ты умеешь работать с камерой в телефоне, сейчас большего и не надо, если там еще 3-4 года назад все запаривались, какую купить камеру, какую петличку и как вообще все это дело настроить, сейчас достаточно просто иметь хороший относительно актуальный смартфон, чтобы делать контент. И вот именно за счет контента, именно за счет коротких видеороликов последние пару лет и ближайшие, я думаю, пару лет вы можете проложить себе дорогу к успеху в любом творческом деле. Но все это, опять же, только с помощью контента.
Угу.
Просто так, наверное, без контента добиться чего-то невозможно.
А вот у нас подкаст в целом называется «Здесь вам не Москва». Расскажи, есть ли плюсы в том, что вы начали бизнес в Питере, тоже в большом городе, но, по сути, в региональном?
Наверное, большой город, конечно, это все равно плюс, потому что очень много есть расходников, которые сложно найти в маленьком городе, и при этом гораздо легче в большом. Поэтому это все время, и если мы говорим про гонку с конкурентами, да, со временем, которая была у нас, если бы мы ждали каждый моток пряжи чуть дольше, ждали чуть дольше клей, чуть дольше ткань, возможно, мы бы немножко больше проигрывали. Но, опять же, это не прям такая вот стена непробиваемая. То есть, опять же, взять тот же Казахстан, там тоже не так много всего, как, например, в Петербурге. Я уже с Москвой не сравниваю. И все равно ребята добиваются, все равно они эти ковры делают, все равно они находят обходные пути. Тут, конечно, все зависит от человека и насколько он готов бороться с какими-то проблемами. Но опять же, если мы говорим о плюсах, у нас супер дешевая мастерская в центре Питера. В Москве я просто не представляю, где бы я за такие деньги снимал мастерскую. Наверное, это было бы где-то в Туле. Ну или, я не знаю, где-то, в общем, в Московской области или в соседних регионах за такие деньги только найти можно. Поэтому, конечно, плюсов-то тоже огромное количество. Плюсом транспортная доступность. Если здесь я там за мотком пряжи могу куда-то близко скататься, в Москве я, может быть, на это весь день убью. Ну, то есть какие-то такие моменты, они в любом случае будут в плюс, безусловно. То есть именно аренда, она, наверное, самый главный плюс. И стоимость, опять же, зарплаты, я понимаю, что в Москве, наверное, мне бы пришлось чуть дольше поработать, прежде чем мы бы в команду кого-то еще взяли. Потому что здесь, наверное, чуть ниже уровень зарплаты, и чуть быстрее можно кого-то себе в команду найти. Поэтому, безусловно, да, плюсы от региона тоже есть.
Супер, да. Спасибо, Алексей. Классно поговорили.
Да, да, спасибо, вам спасибо. Очень рад был встретиться и пообщаться.
Это подкаст «Здесь вам не Москва». Слушайте нас на всех стриминговых площадках и на сайте Forbes.